Глава 61. Цена капрала. В помещении таможни аэропорта Манзана нас попросили предъявить наши вещи и обменять те деньги, которые мы собирались истратить в Сан-Лоренцо, на местную валюту — капралы. По уверениям папы Манзано, каждый капрал равнялся 50 американским центам. Помещение было чистое, новое, но множество объявлений уже было как попало наляпано на стены. Каждый исповедующий баконизм на острове Сан-Лоренцо, гласило одно из объявлений, «умрет на крюке». На другом плакате был изображен сам баканон, тощий старичок-негр с сигаретой во рту и с добрым, умным, насмешливым лицом. Под фотографией стояла подпись «10 тысяч капралов, награды, доставившему его живым или мертвым». Я присмотрелся к плакату и увидел, что внизу напечатано что-то вроде полицейской личной карточки, которую баканону пришлось заполнить неизвестно где в 1929 году. Напечатана эта карточка была, очевидно, для того, чтобы показать охотникам за баканоном отпечатки его пальцев и образец его почерка. Но меня заинтересовали главным образом те ответы, которыми в 1929 году баканон решил заполнить соответствующие графы. Где только возможно, он становился на космическую точку зрения, то есть принимал во внимание такие, скажем, понятия, как краткость человеческой жизни и бесконечность вечности. Он заявлял, что его призвание — быть живым. Он заявлял, что его основная профессия — быть мертвым. «Наш народ — христиане. Всякая игра пятками будет наказана крюком», — угрожал следующий плакат. Я не понял, что это значит, потому что еще не знал, что баконисты выражают родство душ, касаясь друг друга пятками. Но так как я еще не успел прочесть всю книгу Касла, то самой большой тайной для меня оставался вопрос, каким образом баканон, лучший друг капрала МакКейба, оказался вне закона. Глава 62. Почему Хэзл не испугалась? В Сан-Лоренцо нас сошло 7 человек. Ньют с Анджелой, Лоу Кросби с женой, посол Минтон с супругой и я. Когда мы прошли таможенный досмотр, нас вывели из помещения на трибуну для гостей. Оттуда мы увидели до странности притихшую толпу. 5 с лишним тысяч жителей Сан-Лоренцо смотрели на нас в упор. У островитян была светлая кожа цвета овсяной муки. Все они были очень худые. Я не заметил ни одного толстого человека. У всех не хватало зубов. Ноги у них были кривые или отечные. И ни одной пары ясных глаз. У женщин были обвисшие голые груди. Набедренные повязки мужчин висели унылые, и то, что они еле прикрывали, походило на маятники дедовских часов. Там было много собак, но ни одна не лаяла. Там было много младенцев, но ни один не плакал. То там, то сям раздавалось покашливание, и все. Перед толпой стоял военный оркестр. Он не играл. Перед оркестром стоял караул со знаменами. Знамен было 2 — американский звездно-полосатый флаг и флаг Сан-Лоренцо. Флаг Сан-Лоренцо составляли шевроны капрала морской пехоты США на ярко-синем поле. Оба флага уныло повисли в безветренном воздухе. Мне показалось, что вдали слышится барабанная дробь, но я ошибся. Просто у меня в душе отдавалась звенящая, раскаленная, как медь, жара Сан-Лоренцо. «Как я рада, что мы в христианской стране», — прошептала мужу Хэзл Кросби. «Не то я бы немножко испугалась». За нашими спинами стоял ксилофон. На ксилофоне красовалась сверкающая надпись. Буквы были сделаны из гранатов и хрусталя. Буквы составляли слово «Мона». Глава 63. Набожный и вольный. С левой стороны нашей трибуны были выстроены в ряд 6 старых самолетов с пропеллерами, военная помощь США Республики Сан-Лоренцо. На фюзеляжах с детской кровожадностью был изображен буа-констриктор, который насмерть душил черта. Из глаз, изо рта, из носа черта лилась кровь. Из окровавленных сатанинских пальцев выпадали 3 зубые вилы. Перед каждым самолетом стоял пилот цвета овсяной муки и тоже молчал. Потом над этой влажной тишиной послышалось назойливое жужжание, похожее на жужжание комара. Это звучала сирена. Сирена возвещала о приближении машины папы Манзано, блестящего черного кадиллака. Машина остановилась перед нами, подымая пыль. Из машины вышли папа Манзано, его приемная дочь Мона Эймонс Манзано и Фрэнклин Хоникер. Папа повелительно махнул вялой рукой, и толпа запела национальный гимн «Сан-Лоренцо». Мотив был взят у популярной песни «Дом на ранчо». Слова написал в 1922 году Лайонел Бонд Джонсон, то есть Баканон. Вот эти слова. «Расскажите вы мне о счастливой стране, где мужчины храбрее акул, а женщины все сияют в красе, и с дороги никто не свернул. Сан, Сан-Лоренцо приветствует добрых гостей, но земля задрожит, когда враг побежит от набожных вольных людей». Глава 64. Мир и процветание. И снова толпа застыла в мертвом молчании. Папа с Моной и с Фрэнком присоединились к нам на трибуне. Одинокая барабанная дробь сопровождала их шаги. Барабан умолк, когда папа ткнул пальцем в барабанщика. На папе поверх рубашки висела кобура на портупее, в ней был сверкающий кольт 45-го калибра. Папа был старый-престарый человек, как и многие члены моего карасса. Вид у него был совсем больной. Он передвигался мелкими шаркающими шажками. И хотя он все еще был человеком в теле, но жир явно таял так быстро, что строгий мундир уже висел на нем мешком. Белки жабьих глаз отливали желтизной. Руки дрожали. Его личным телохранителем был генерал-майор Фрэнклин Хоникер в белоснежном мундире. Фрэнк, тонкорукий и узкоплечий, походил на ребенка, которому давно пора спать. На груди у него болталась медаль. Я с трудом мог сосредоточить внимание на папе и Фрэнке, и не потому, что их заслоняли, а потому, что не мог отвести глаз от Моны. Я был поражен, восхищен, я обезумел от восторга. Все мои жадные и безрассудные сны о той единственной совершенной женщине воплотились в Моне. В ней, да благословит Творец ее душу, нежную, как теплые сливки, был мир и радость во веки веков. Эта девочка, а ей было всего лет 18, сияла блаженной безмятежностью. Казалось, она все понимала и воплощала все, что надо было понять. В книгах Баканона упоминается ее имя. Вот одно из высказываний Баканона о ней. «Мона проста, как все сущее». Платье на ней было белое, греческая туника. На маленьких смуглых ногах легкие сандалии. Длинные прямые пряди бледно-золотистых волос. Бедра, как лира. О, Господи! Мир и радость во веки веков. Она была единственной красавицей в Сан-Лоренцо. Она была народным достоянием. Как писал Филипп Касл, папа удочерил ее, чтобы ее божественный образ смягчал жестокость его владычества. На край трибуны выкатили ксилофон, и Мона заиграла. Она играла гимн «На склоне дня». Сплошное тремоло звучало, замирало и снова начинало звенеть. Красота опьяняла толпу. Но пора было папе приветствовать нас. Глава 65. Удачный момент для посещения Сан-Лоренцо. Папа был самоучкой и раньше служил управляющим у капрала Маккейба. Он никогда не выезжал за пределы острова. Говорил он на неплохом англо-американском языке. Все наши выступления с трибуны передавались в толпу лаем огромных, словно на страшном суде рупоров. Звуки, проходя через рупоры, воплями летели по короткому широкому переходу за спиной толпы, отскакивали от стеклянных стен трех новых зданий и с клёкотом возвращались обратно. «Привет вам», — сказал папа. «Вы прибыли к лучшим друзьям Америки. К Америке неправильно относятся во многих странах, но только не у нас, господин посол». И он поклонился Лоу Кросби, фабриканту велосипедов, приняв его за нового посла. «Знаю, знаю, у вас тут отличная страна, господин президент», — сказал Кросби. «Все, что я о ней слышал, по-моему, великолепно. Вот только одно, «Да?» «Я не посол», — сказал Кросби. «Я бы и рад, но я обыкновенный простой коммерсант». Ему было неприятно назвать настоящего посла. «Вот тот человек и есть, важная шишка». «Ага», — папа улыбнулся своей ошибке. Но улыбка внезапно исчезла. Он вздрогнул от боли, потом согнулся пополам и зажмурился, изо всех сил преодолевая эту боль. Фрэнк Хоникер неловко и неумело попытался поддержать его. «Вам нехорошо?» «Простите», — пробормотал, наконец, папа, пытаясь выпрямиться. В глазах у него стояли слезы. Он смахнул их и весь выпрямился. «Прошу прощения». Казалось, он на минуту забыл, где он, чего от него ждут. Потом вспомнил. Он пожал руку Хорлику Минтону. «Вы тут среди друзей». «Я в этом уверен», — мягко сказал Минтон. «Среди христиан», — сказал папа. «Очень рад». «Среди антикоммунистов», — сказал папа. «Очень рад». «Здесь коммунистов нет», — сказал папа. «Они слишком боятся крюка». «Так я и думал», — сказал Минтон. «Вы прибыли сюда в очень удачное время», — сказал папа. «Завтра счастливейший день в истории нашей страны. Завтра наш великий национальный праздник, День 100 мучеников за демократию. В этот день мы также отпразднуем обручение генерал-майора Фрэнклина Хоникера с Моной Эймонс Манзано, самым дорогим существом в моей жизни, в жизни всего Сан-Лоренцо». «Желаю вам большого счастья, мисс Манзано», — горячо сказал Минтон. «И поздравляю вас, генерал Хоникер». Молодая пара поблагодарила его поклоном. И тут Минтон заговорил о так называемых 100 мучениках за демократию и сказал вопиющую ложь. «Нет ни одного американского школьника, который не знал бы о благородной жертве народа Сан-Лоренцо во Второй мировой войне. 100 храбрых граждан Сан-Лоренцо, чью память мы отмечаем завтра, отдали все, что может отдать свободолюбивый человек. Президент Соединенных Штатов просил меня быть его личным представителем во время завтрашней церемонии и пустить по морским волнам венок, дар американского народа народу Сан-Лоренцо. Народ Сан-Лоренцо благодарит вас лично, президента Соединенных Штатов, и щедрый американский народ за внимание», — сказал папа. «Вы окажете нам большую честь, если сами опустите в море венок во время завтрашнего праздника обручения». «Великая честь для меня», — сказал Минтон. Папа пригласил всех нас оказать ему честь своим присутствием на церемонии опускания венка и на празднике в честь обручения. Нам надлежало прибыть во дворец к полудню. «Какие у них будут дети?» — сказал папа, направляя наши взгляды на Фрэнклина и Мону. «Какая кровь! Какая красота!» Тут его снова схватила боль. Он снова закрыл глаза, скорчившись от мучительной боли. Он ждал, пока боль пройдет, но она не проходила. В мучительном припадке он отвернулся от нас к толпе. Он попытался что-то жестами показать толпе и не смог. Он попытался что-то сказать им и не смог. Наконец он выдавил из себя слова. «Ступайте домой!» — крикнул он, задыхаясь. «Ступайте домой!» Толпа разлетелась, как сухие листья. Папа обернулся к нам, нелепо корчась от боли, и свалился замертво. Глава 66. Сильнее всего на свете. Но он не умер. Его можно было бы принять за мертвеца, если бы в этой смертной неподвижности по телу его изредка не пробегала судорожная дрожь. Фрэнк громко крикнул, что папа не умер, что он не может умереть. Он был в отчаянии. «Папа, не умирайте, не надо!» Фрэнк расстегнул воротник его куртки, стал растирать ему руки. «Дайте ему воздуха! Воздуха папе!» — кричал он. Летчики с истребителей бросились нам на помощь. У одного из них хватило сообразительности побежать за скорой помощью. Я взглянул на Мону и увидел, что она по-прежнему безмятежная отошла к парапету трибуны. Даже если смерть случится при ней, ее это, вероятно, не встревожит. Рядом с ней стоял летчик. Он не смотрел на нее, но весь сиял полным блаженством, и я объяснил это ее близостью. Папа постепенно приходил в сознание. Слабой рукой, трепыхавшейся, как пойманная птица, он указал на Фрэнка. «Вы», — начал он. Мы все умолкли, чтобы не пропустить его слова. Губы у него зашевелились, но мы ничего не услыхали, кроме какого-то клокотания. У кого-то возникла идея, тогда показавшаяся блестящей, теперь задним числом видно, что идея была отвратительная. Кто-то, кажется, один из летчиков, снял микрофон со стойки и поднес к сидящему папе, чтобы усилить звук его голоса. И тут от стен новых зданий, как эхо в горах, стали отдаваться предсмертные хрипы и какие-то судорожные завывания. Потом прорезались слова. «Вы, — хрипло сказал он Фрэнку, — вы, Фрэнклин Хонекер, вы, будущий президент Сан-Лоренцо. Наука! У вас в руках наука! Наука сильнее всего на свете. Наука, — повторил папа, — лед!» Он закатил желтые глаза и снова потерял сознание. Я взглянул на Мону. Выражение ее лица не изменилось. Но зато у летчика, стоявшего рядом с ней, на лице застыла восторженная неподвижная гримаса, будто ему вручали почетную медаль Конгресса за храбрость. Я опустил глаза и увидал то, чего не надо было видеть. Мона сняла сандалию. Ее маленькая смуглая ножка была голой, и этой обнаженной ступней она пожимала, мяла, мяла, непристойно мяла сквозь башмак ногу летчика. Глава 67. Курюка. На этот раз папа остался жив. Его увезли из аэропорта в огромном красном фургоне, в каких возят мясо. Минтонов забрал в посольство американский лимузин. Ньюта и Анджелу отвезли на квартиру Фрэнка в правительственном лимузине Сан-Лоренцо. Читу Кросби и меня отвезли в отель «Каса Мона» в единственном сан-лоренском такси, похожем на катафалк «Крайслер», с откидными сиденьями образца 1939 года. На машине было написано «Транспортное агентство Касл и Ко». Автомобиль принадлежал Филиппу Каслу, владельцу «Каса Мона», сыну бескорыстнейшего человека, у которого я приехал брать интервью. И Чита Кросби и я были расстроены. Наше беспокойство выражалось в том, что мы непрестанно задавали вопросы, требуя немедленного ответа. Оба Кросби желали знать, кто такой Баканон. Их шокировала мысль, что кто-то осмелился пойти против папы Манзано. А мне ни с того ни с сего вдруг приспичило немедленно узнать, кто такие 100 мучеников за демократию. Сначала получили ответ супруги Кросби. Они не понимали сан-лоренского диалекта, и мне пришлось им переводить. Главный их вопрос к нашему шоферу можно сформулировать так: «Что за чертовщина и кто такой этот писсант Баканон?» «Очень плохой человек», — ответил наш шофер. Произнес он это так. «Осень прохой человека». «Коммунист?» — спросил Кросби, выслушав мой перевод. «Да, да». «А у него есть последователи?» «Как, сэр? Кто-нибудь считает, что он прав?» «О, нет, сэр», — почтительно сказал шофер. «Таких сумасшедших тут нет». «Почему же его не поймали?» — спросил Кросби. «Его трудно найти», — сказал шофер. «Очень хитрый». «Значит, его кто-то прячет, кто-то его кормит, иначе его давно поймали бы». «Никто не прячет, никто не кормит. Все умные, никто не смеет». «Вы уверены?» «Да, уверен», — сказал шофер. «Кто этого сумасшедшего старика накормит, кто его приютит, сразу попадет на крюк. А кому хочется на крюк?» Последнее слово он произносил так. «Курюка». Глава 68. Сито мусеники. Я спросил шофера, кто такие 100 мучеников за демократию. Мы как раз проезжали бульвар, который так и назывался. Бульвар имени 100 мучеников за демократию. Шофер рассказал мне, что Сан-Лоренцо объявил войну Германии и Японии через час после нападения на Перл-Харбор. В Сан-Лоренцо было призвано 100 человек сражаться за демократию. Эту сотню посадили на корабль, направляющийся в США. Там их должны были вооружить и обучить. Но корабль был потоплен немецкой подлодкой у самого выхода из Боливарской гавани. «Эси рюди, сэр», — сказал шофер на своем диалекте, «и быри сито мусеники за зимокрасию». «Эти люди, сэр», — означало по-английски, «и были 100 мучеников за демократию». Глава 69. Огромная мозаика. Супруги Кросби и я испытывали странное ощущение. Мы были первыми посетителями нового отеля. мы первые занесли свои имена в книгу приезжих в Касамона. Оба Кросби подошли к регистратуре раньше меня, но Лоу Кросби был настолько поражен видом совершенно чистой книги записей, что не мог заставить себя расписаться. Сначала он должен был это обдумать. «Распишитесь вы сперва», — сказал он мне. И потом, не желая, чтобы я счел его суеверным, объявил, что хочет сфотографировать человека, который украшал мозаикой оштукатуренную стену холла. Мозаика изображала Мону Эймонс Манзано. Портрет достигал в вышину футов 20. Человек, работавший над мозаикой, был молод и мускулист. Он сидел на верхней ступеньке переносной лестницы. На нем ничего не было, кроме парусиновых брюк. Он был белый человек. Сейчас художник делал из золотой стружки тонкие волосики на затылке над лебединой шейкой Моны. Кросби пошел фотографировать его. Вернулся, чтобы сообщить нам, что такого писанта он еще в жизни не встречал. Лицо у Кросби стало цвета томатного сока. Ему ни черта сказать невозможно. Сразу все выворачивает наизнанку. Тогда я подошел к художнику, постоял, посмотрел на его работу и сказал: «Я вам завидую». «Так я и знал», — вздохнул он. «Знал, что стоит мне только выждать, непременно явится кто-то и позавидует мне. Я себе все твердил: надо набраться терпения, и раньше или позже явится завистник». «Вы американец?» «Имею счастье». Он продолжал работать, а взглянуть на меня, посмотреть, что я за птица, ему было неинтересно. «А вы тоже хотите меня сфотографировать? Вы не возражаете?» «Я думаю, значит, существую, значит, могу быть сфотографирован. К несчастью, у меня нет с собой аппарата». «Так пойдите за ним, черт подери! Разве вы из тех людей, которые доверяют своей памяти?» «Ну, это лицо на вашей мозаике я так скоро не забуду». «Забудете, когда помрете, я тоже забуду. Когда умру, я все забуду, чего и вам желаю». «Она вам позировала, или вы работаете по фотографии, или еще как?» «Я работаю еще как». «Что?» «Я работаю еще как». Он постучал себя по виску. «Все тут, в моей достойной зависти башке». «Вы ее знаете?» «Имею счастье». «Фрэнк Хоникер — счастливец». «Фрэнк Хоникер — кусок дерьма». «А вы человек откровенный». «И к тому же богатый». «Рад за вас». «Хотите знать мнение опытного человека? Деньги не всегда дают людям счастье». «Благодарю за информацию. Вы сняли с меня большую заботу. Ведь я как раз придумал себе заработок». «Какой?» «Хотел писать. Я тоже как-то написал книгу». «Как она называлась?» «Сан-Лоренцо. География, история, народонаселение». Глава 70. Питомец Баканона. «Значит, вы Филипп Касл, сын Джулиана Касла», — сказал я художнику. «Имею счастье. Я приехал повидать вашего отца». «Вы продаете аспирин?» «Нет». «Жаль, жаль. У отца кончается аспирин. Может, у вас есть какое-нибудь чудодейственное зелье? Папаша любит делать чудеса». «Нет, я никакими зельями не торгую, я писатель». «А почему вы думаете, что писатели не торгуют зельем?» «Сдаюсь, признаю себя виновным. Отцу нужна какая-нибудь книга, читать вслух людям больным или умирающим в страшных мучениях. Но вы, наверное, ничего такого не написали». «Пока нет». «Мне кажется, на этом можно бы подзаработать. Вот вам еще один ценный совет. Может, мне удалось бы переписать 23-й псалом, немножко его переделать, чтобы никто не догадался, что придумал его не я. Баканон уже пытался переделать этот псалом, сообщил он мне, и понял, что ни слова изменить нельзя». «Вы и его знаете?» «Имею счастье. Он был моим учителем, когда я был мальчишкой». Он с нежностью кивнул на свою мозаику. «Мона тоже его ученица». «А он был хороший учитель?» «Мы с Моной умеем читать, писать и решать простые задачи», — сказал Касл. «Вы ведь об этом спрашиваете?»